Вот так вот. Просто в сфере семейной жизни. Друзья, я буду читать книгу Бытие, 18 глава. «И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли и сказал: «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего. И принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под сим деревом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши. Потом пойдите, так как вы идете мимо раба вашего». Они сказали: «Сделай так, как говоришь». И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал: «Поскорее замеси 3 саты лучшей муки и сделай пресные хлебы». И побежал Авраам к стаду и взял теленка, нежного и хорошего, и дал отроку, и тот поспешил приготовить его. И взял масло и молока, и теленка приготовленного, и поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом, и они ели. И сказали ему: «Где Сара, жена твоя?» Он отвечал: «Здесь, в шатре». И сказал один из них: «Я опять буду у тебя в это же время, и будет сын у Сары, жены твоей». А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Авраам же и Сара были стары и в летах преклонных, и обыкновенная у женщин у Сары прекратилась. Сара внутренно рассмеялась, сказав: «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? И господин мой стар». И сказал Господь Аврааму: «Отчего это рассмеялась Сара, сказав: неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и у Сары будет сын». Сара же не призналась, а сказала: «Я не смеялась», ибо она испугалась. Но он сказал: «Нет, ты рассмеялась». И встали те мужи, и оттуда отправились к Содому. И Авраам же пошел с ними проводить их. И сказал Господь: «Утаю ли я от Авраама, что хочу сделать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Братья и сестры, из прочитанного текста мы вместе с вами выведем принципы взаимоотношений в семье. Имеем ли мы право это сделать? То есть на примере взаимоотношений в одной семье или ситуации одной семьи сделать выводы для нашей христианской жизни. Я думаю, друзья, что имеем. Потому что, например, Авраам и Сара, о них, об их взаимоотношениях речь идет даже и в Новом Завете. То есть понимают, друзья, что ситуация в семье Авраама в основном была правильная. Думаю, что Авраам занимал правильное место в семье, и жена его тоже. И отношение ко многим вопросам у них было правильно. Поэтому мы будем рассуждать, друзья, разберем вот эту часть главы. Половину главы, которую я прочитал. Друзья, будем разбирать с 1 стиха и будем выводить некоторые принципы, выводы и советы. Друзья, я сразу хочу дать картину всей беседы. То есть наша беседа будет состоять из следующих разделов. Во-первых, место мужа в семье. Также и место жены в семье. Служение семьи, служение Богу. Вопрос деторождения и вопрос воспитания детей. Хотя я, друзья, хорошо понимаю, что темы семейные у вас уже проводились, и вы на некоторые вопросы, которые я сейчас уже сказал, хорошо знаете наперед. Значит, что-то будет как напоминание. Но я очень длинно на каждом моменте останавливаться не буду. Друзья, я буду читать первый стих. «И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного». Друзья, место мужа в семье. Вот по этому тексту можно сделать такой вывод, что место мужа у входа в шатер. У входа в шатер. Мне моя жена говорит, улыбается, говорит, вы себе хорошее место нашли у входа в шатер. А еще, друзья, если обратить, чем Авраам у входа в шатер занимался? Сидел. Во время зноя дневного он сидел у входа в шатер. То есть и ничего не делал. Братья и сестры, легко ли сидеть у входа в шатер? И что значит быть у входа в шатер? Друзья, если так быстренько подвести итог сначала, то я скажу, быть у входа в шатер, это значит отвечать за все, что в шатре. То есть Авраам не возле окна сидел, не где-то в садике, а он сидел у входа в шатер. Братья и сестры, быть у входа в шатер, это значит встречать тех, кто приходит к нам в шатер. Друзья ли приходят? Или враги приходят? Друзья, сидеть у входа в шатер, это значит, я прочитаю следующий стих. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли и сказал: «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего». Братья и сестры, вот я сказал такую мысль, что быть у входа в шатер, это значит встречать тех, кто приходит. Но друзей встречать ладно. Враги бывают у нас или не бывают? Есть у нас у верующих враги или нет? Мне сказали, что будет беседа, а это не беседа, когда говорит один человек. Это уже не беседа, это просто длинная проповедь. Поэтому я думаю, раз сказали беседа, мы будем стараться, чтобы была беседа. Пожалуйста, братья и сестры, у нас враги есть или нет? Вот я сижу у входа в шатер. Значит, я должен защищать свой шатер от врагов. Вот написано, если много сыновей у человека, то они не останутся в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. То есть не буду говорить с врагами в шатре, а будут говорить с врагами в воротах. Если я врагов пущу в свой шатер, плохо будет. Друзья, есть у нас враги или нет? Ну, например, пожалуйста, кто сказал есть? Ну, говори. Кто в наши враги? Мир окружает. Хорошо. Значит, друзья, легче было бы нам ответить, если бы я эту беседу проводил лет 15 назад. Мы бы сразу врагов нашли, да? Сказали, милиция, враги там исполкомы разные, которые нам мешают жить, разные спецслужбы, вот, ну и так дальше. И мы бы сразу врагов вычислили. Друзья, но враги, они есть и сейчас. Враги есть и сейчас. Ну вот, например, апостол Павел пишет, наша брань не против крови и плоти, а против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. То есть, друзья, враги у христианина есть. Их очень много. Различные злые духи. И сам враг злейший, враг душ человеческих, дьявол. Друзья, и эти враги хотят проникать в наш шатер. Каким образом это может происходить? Самым различным образом, друзья. Вот, например, подхожу я к одной двери. Решил посетить одну семью. А слышу, хотел позвонить, а за дверью шум и крик. Люди ссорятся. Люди ссорятся. И я стою и робею, и переживаю, звонить или не звонить. Сейчас кто-то будет конфузиться, будет все неприятно, какие-то объяснения будут и так дальше. Враги проникли в шатер или не проникли? Проникли враги в шатер. Братья и сестры, наша задача, задача мужей, чтобы не пускать врага в свой шатер. Это значит быть у входа в шатер. Друзья, я так скажу, что если муж сидит у входа в шатер, то есть занимает свое отведенное Богом место, значит в шатре будет порядок. А если жена сидит у входа в шатер, будет порядок или нет? Я думаю, что не будет порядка, если жена сидит у входа в шатер. А такое бывает. Я думаю, что по ходу немножко мы об этом увидим. братья и сестры, практически как сидеть у входа в шатер. Вот я последующие стихи прочитал. Авраам сидит и видит, идут три путника. Авраам встал и побежал навстречу. Скажите, братья и сестры, Авраам узнал, кто это идет, или не узнал? Вот посмотрите. И поклонился до земли и сказал: «Владыка». Узнал или не узнал? Я думаю, друзья, что узнал. Поклонился лицом до земли и говорит: «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего». Друзья, если муж у входа в шатер, он узнает Бога в своей жизни. Мы на молодежном общении позавчера говорили о том, что искать лицо Господне, как Закхей искал, чтобы увидеть Иисуса. Друзья, искать лицо Господне, узнавать Господа в своей жизни. Что значит узнавать? Когда в нашей жизни происходят какие-то события, друзья, видеть, допущено ли это Богом. Вот, например, когда Иов увидел проблемы, которые в его жизни произошли, ну, например, потерял все свое имущество, все богатство потерял, и детей потерял. Друзья, он узнал, что происходит с ним, или не узнал? Узнал. Он сказал: «Бог дал, Бог и взял. Да будет имя Господне благословенно». И Писание говорит: «И не согрешил Иов такими словами». Когда он сделался прокаженным, он сказал: «Нах, я вышел из чрева матери, нах и возвращусь». Или он сказал, что мы не только доброе должны от Бога принимать, но и худое. То есть, друзья, видеть Бога в своей жизни, узнавать Бога в своей жизни и выходить навстречу Богу. Братья и сестры, когда Авраам увидел этих путников, он не просто пошел навстречу, он побежал. А почему побежал, почему бы он просто не пошел? Друзья, когда мы видим, желанный кто-то идет к нам, да, мы будем бежать. Вот помните, отец блудного сына стоял и смотрел, и увидел вдалеке, что сын его идет. И отец побежал, потому что сын был желанный. Отец его ждал давно, он побежал, не просто пошел. Сын шел, а отец побежал. Братья и сестры, также побежал и Авраам, потому что встреча с Богом для него всегда желанна. Он побежал ему навстречу, поклонился лицом до земли и сказал: «Владыка, если обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего». Дорогие братья, мужья, наша задача находиться у входа в шатер. А это значит иметь встречу с Богом. Это значит выбегать навстречу Богу. Это значит поклоняться Богу и заботиться: «Владыка, не пройди мимо раба твоего». Друзья, присутствие Бога в жизни семьи очень много зависит от мужа. Как муж выходит навстречу Богу, как муж поклоняется Богу и как муж заботится: «Не пройди мимо раба твоего». Братья и сестры, что значит выбегать навстречу Богу? Я понимаю, это значит иметь каждый день встречу с Ним. Это значит быть у входа в шатер. Иметь каждый день встречу с Богом. Иметь каждый день поклонение Богу. И просьбу: «Господи, не пройди мимо раба твоего». Ну как это практически? Как вы думаете, друзья, как правильно? Если муж молится сам утром, Библию читает и молится, или если он делает это вместе с женой и вместе с детьми? А? Сестры, как вы думаете, лучше, чтобы муж сам молился или с вами вместе? И братья тоже могут сказать, пожалуйста. Вот здесь, судя по моей беседе, как будто сам. Авраам сидит у входа в шатер и побежал навстречу, и сам поклонился. Он не сказал: «Сара, Сара, скорее выходи, вот пойдем встретим спутников. Нет, он сам побежал, а Сара осталась там, своими делами Сара занималась. Как правильно, если я сам буду молиться или с женой? Значит, друзья, я понимаю, что... Как брат говорит? А жена еще спит, и дети спят. А кто должен вставать раньше, муж или жена? Как вы считаете? Братья и сестры, я бы, знаете, как сказал, кто раньше встает, пусть так и будет. Но, считая обязательным правилом, если муж имеет личную встречу с Богом, один на один, без жены, один на один, без жены, он почитает Библию, помолится, может быть, еще почитает, еще помолится, а потом соберет свою семью, и жена здесь будет, и дети будут, почитает вместе с ними, и вместе с ними помолится. Вот так вот будет правильно. То есть я задал вопрос немножечко такой, что так ответить вроде не так, и так ответить, и опять вроде не так. То есть, друзья, нормально, если я молюсь лично и читаю лично, и это же самое делаю и в кругу семьи. Ну, как это практически, друзья, бывает? Вот я проснулся, все еще спят. Скажем, умылся, там, оделся, все, что положено. Помолился и сижу, читаю Библию. Почитал, помолился. Потихонечку просыпается семья, дети один за другим. Вот они подходят, уже они начинают мешать. Малыши, уже он тут как-то на руки лезет. Уже хорошо не почитаешь. Уже не почитаешь. И тогда думаешь, как хорошо, что я раньше встал. А представьте себе, я проснулся, а дети уже давно проснулись. Я сел почитать, а жилье у нас, особенно у кого много детей, не позволяет, чтобы у меня был свой кабинет, я на ключ закрылся, и мне никто не мешает. Вот я сижу в прихожей на диване и сижу читаю, а дети вокруг меня, а дети вокруг меня. Я не смогу сосредоточиться. Я решусь помолиться, а здесь кто-то у меня раз вот пристроился уже там сзади на моих ногах или еще как-то. Так оно уже хорошо не получится. А пока весь дом спит, я почитаю и помолюсь. А потом они когда проснулись все, и вот они собрались вокруг меня, а у меня уже есть, что им прочитать. Ну вот, например, братья, как вы считаете, чтобы почитать в кругу семьи, надо подготовиться? Ну я думаю, надо. Надо подготовиться, чтобы детям было интересно, чтобы дети слушали. Чтобы дети могли порассуждать о чем-то. Я, может быть, какие-то вопросы задам. Они ответят на мои вопросы. Какой-то вопрос жене задам. А представьте себе, если я не подготовился. Ну, так я подумал, ну, проснулся, ага, здесь все уже проснулись. Ну, я открыл, ну, где я открыл? Ну, вот где попало, раз открыл, сейчас я вам почитаю. Ну, и прочитал одну главу. Пока прочитал, смотрю, никого уже нету. Уже все, малыши все разбежались. А почему? Потому что я не подготовился. Я прочитал то, что мне показалось. Вот, ага, наверное, вот это подойдет. Друзья, а если муж уже, скажем, ну, часик посидел, или хотя бы полчаса посидел, почитал, то он почитал, и уже он сосредоточился. Что же я прочитаю детям? Прочитал детям и жене. Вместе помолились. Вы знаете, друзья, я скажу, что семейная молитва – это большое дело. Понимаю, что в каждой семье это должно происходить каждый день. Там, где этого не происходит, такая семья терпит урон. Там, я скажу, будет неустройство и все худое. Там, где нет семейного чтения Библии и где нет совместной молитвы. Но совместное чтение и молитву нужно провести так, чтобы все слушали. Чтобы всем было и понятно, и интересно, чтобы все рассуждали. Один раз я был в одной семье, и так вот вечерком отец собрал своих детей, вот жену, ну и почитал. Читал долго, неинтересно. Я видел, что дети его никто не слушал. А потом они молились, длинно молились. Пока молились, один ребенок заснул. Прямо на полу вот так вот раз, заснул. Другой ребенок на коленках ползал, круги вот здесь возле всех. Вот. И все это, вся эта процедура продолжалась очень долго, друзья. Вот как вот это, ну, мне немножко было жалко детей. жалко детей. И я думаю, что если бы отец заранее подготовился, прочитал какой-то отрывок, если бы он спланировал какие-то вопросы детям задать, пусть это было бы покороче. Я не знаю, может быть, родители иногда хотят, ну раз у нас гости, надо так, чтобы целое богослужение получилось, ну хотя бы на часик минимум, то устанут дети, особенно если маленькие дети. Поэтому, друзья, это уже нехорошо. Уже нехорошо. Но если муж встает раньше, если муж почитал, помолился, а потом в кругу семьи почитал, уже что-то подготовлено, тогда получится как бы маленькое богослужение. А потом предложит спеть всем вместе. И спели. Друзья, мой совет, чтобы это богослужение утреннее в семье не было длинным. Пусть оно занимает полчаса. Пусть оно полчаса занимает. Я бы больше не советовал, потому что обычно утром кто-то спешит в школу, кто-то еще куда-то спешит. Вот. Но полчаса это достаточно, чтобы поговорить с детками, помолиться и спеть один псалом. Но я здесь мысль такую сказал, если жена раньше встает. Такое бывает, что жена раньше встает. Бывает, что муж много работает, позднее ложится как-то. И поэтому жена встает раньше, пусть даже и так. Друзья, я нахожу, что нормально, если и жена лично почитает и помолится, и муж лично. А потом они вместе почитают и вместе помолятся. Но было бы неправильно, если бы они лично почитали, а в кругу семьи не почитали. И таким образом семейное поклонение Богу не произошло. Дети не приучаются молиться вместе. А в результате получается, знаете как, друзья, есть семьи, где дети уже большие. И я спрашиваю, а у вас совместная молитва бывает с родителями? Не бывает. Я говорю, ну хоть один раз в год бывает? Не бывает. Каждый молится себе. Уходит в свою комнату. Каждый себе помолился. Родители себе помолились. Вот и все. А бывает даже такое. Муж молится себе. Жена молится себе. А дети себе. А потом уже кто молится, кто не молится. Все пущено на самотек. Братья и сестры, я вот думаю, что у Авраама было не так. У Авраама было не так. И вот то, что вот этот, я понимаю, что это здесь прообраз, что Авраам бежит навстречу Богу. Друзья, когда мы с желанием, когда мы с желанием выходим навстречу с Богом через молитву и чтение Библии, это очень хорошо. Тогда, друзья, мужья и заботиться будут. Владыка, не пройди мимо раба твоего. Когда, друзья, день хорошо начался, с чтения Библии и с молитвы, тогда обычно в течение дня в доме спокойно, мирно, такой разговор хороший, там не будет криков, руганий, вот, ну и всяких беспорядков, там не будет, потому что там присутствует Господь. Муж раненько позаботился, не пройди мимо раба твоего. Вот оно как бывает. Тогда и в течение всего дня все получается хорошо. Я помню, мы с одним братом, служителем, оказались в одном доме. Это было давно еще, в годы гонений. И так вот нас приютили. Ночью мы приехали в 2 часа ночи. Спим. Утром проснулись и лежим на кровати. И я смотрю на стенке текст из Библии. На картине написан. Там такие слова. Господи, Тебя от ранней зари ищу я. Я еще брату говорю, посмотри, какой хороший текст. Тебя от ранней зари ищу я. Друзья, в этой семье было 10 детей. С детства дети о Боге слышали. Родители, члены церкви уже много лет. И вы знаете, мы в этом доме пожили недельку. Недельку, наверное. И мы обнаружили такую картину. За эту неделю семья ни разу не собралась на молитву. Утречком смотрю, девочки быстренько расчесываются у зеркала, раз-раз-раз, одна за другой исчезает, ребята исчезают, там уже были и большие, и маленькие дети. За всю неделю ни разу мы не видели семейной молитвы. Когда уже подходило время нам уезжать, то родители пожелали побеседовать. Это были мои старые знакомые, и вот я с ними беседую. И я им задал вопрос, главе семьи, отцу и мужу, задал вопрос. Я спрашиваю, скажите, а вот вы Библию по утрам читаете? Он говорит, ты знаешь, брат Коля, если правда сказать, уже две недели я Библию в руках не держал. А беседа, друзья, была у нас о трудностях взаимоотношений между мужем и женой, о непослушании детей. Он говорит, я уже две недели Библию в руках не держал. Я говорю, а что ж такое? Он говорит, ты знаешь, вот сейчас дачу строим, надо утром бежать, очередь занимать, кирпич добывать и все, 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 все. Я говорю, а вообще у вас семейная молитва происходит? Он говорит, не происходит. Когда дети были маленькие, мы еще молились, а подросли, ситуацию из рук выпустили, вот и все. Вот и все. Братья и сестры, это уже совсем неправильно. Это значит, что глава семьи не сидит у входа в шатер. А в результате получается, Господь вытесняется из дома, в результате получаются конфликты, муж и жена ссорятся, дети это видят и слышат. А потом, друзья, я скажу, я многих из их детей вот в Америке встречал, и у всех разрушенные. Такая жизнь неустроенная, семейная. Один оказался в пятидесятниках, другой еще где-то. Разбежались вот, они вот так вот по миру. Кто-то во Франции, кто-то в Штатах, кто-то еще где-то. И так вот смотрю, что семья в жалком-жалком состоянии. И думаю, братья и сестры, все это зависит от того, как муж и отец сидит у входа в шатер. У входа в шатер. Поэтому, братья дорогие, вот вам пожелание такое, чтобы мы могли проверить, а я у входа в шатер сижу или нет? Сижу или нет? А у меня встреча с Богом, выбегаю я или не выбегаю? Или, может быть, я и пытаюсь выходить на встречу с Богом, но так сел, вот подремал с Библией в руках, а потом уже надо и на работу идти. И пошел на работу. А когда мы в кругу семьи молились, я уже и забыл. Я уже и забыл. Поэтому, друзья, пусть Господь благословит, если в нашей жизни неправильно, чтобы мы постарались поправить. Чтобы мы заняли свое место у входа в шатер. Это не просто так сидеть, сложа руки целый день. Друзья, нет. В данном случае я отмечаю, что у входа в шатер, это я ответственен за все, что за моей спиной. За все, что в шатре. И если в шатре неустройство, если в шатре беспорядки, значит, это, в этом есть твоя вина. Буду читать дальше, друзья. «И принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под сим деревом. А я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши, потом пойдите, так как вы идете мимо раба вашего». Они сказали, сделай так, как говоришь. Братья и сестры, вопрос служения семьи, Богу. Давайте вместе с вами вспомним, что Авраам пообещал путникам. Давайте перечислим. Зайдите в шатер, и принесут немного воды, омоют ноги ваши. А я принесу, что он пообещал принести? Хлеба. И вы подкрепите сердца ваши. Отдохните, а потом пойдите. Друзья, исполнил Авраам то, что пообещал? Исполнил. Только не совсем точно. Посмотрите, он пообещал немного воды и хлеба. Еще что-нибудь пообещал? Больше ничего не пообещал. Друзья, а давайте... Вот я уже прочитывал, а что же Авраам дал этим путникам? Посмотрите, как он дальше говорит. «И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал, поскорее замеси 3 саты лучшей муки и сделай пресный хлеб. И побежал Авраам к стаду и взял теленка нежного и хорошего и дал отроку. И тот поспешил приготовить его и взял масло и молока, и теленка приготовлена, и поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом, и они ели». Друзья, пообещал немного воды и хлеба, и все. Отдал куда больше. Обратите внимание, как Авраам суетится. Он спешит, бегает. Как все равно, знаете, вот так вот посмотреть на ситуацию, которая происходит вот в шатре, возле шатра Авраама, как все равно соревнования какие-то. Сам Авраам, старый человек, написано, поспешил в шатер. Саря говорит, поскорее замеси. Потом сам бежит к стаду, не идет, друзья, бежит к стаду. спутники дорогие у него в доме. Он бегает, он спешит. Скорее это все надо сделать. Друзья, он говорит царю, поскорее замеси 3 саты лучшей муки. Друзья, ну, это по-нашему, из высшего сорта муки замеси пресные хлебы. Скажите, а как вы думаете, первый и второй сорт муки был у Сары или не был? Был. Если бы не было, он бы ей не говорил, замеси 3 саты лучшей муки. Там была мука и похуже, и похуже. Авраам говорит, замеси 3 саты лучшей муки. Побежал к стаду. Братья и сестры, а почему он к стаду побежал? Разве он не мог послать? У него же слуги были. Так, быстренько к стаду теленка хорошего сделай. Сам побежал. Почему сам побежал? Друзья, он на личном контроле все. На личном контроле. Он побежал и взял теленка. Сам взял теленка. Нежного и хорошего. То есть выбрал. Выбрал. Дал указание приготовить. А потом еще взял масло и молока, друзья, тут не до воды, тут масло и молоко, и теленок приготовленный, не козленок, козлята тоже были у Авраама, тоже были. Он лучшее все приготовил, и сам стоял и смотрел. И, братья и сестры, я представляю, что он стоял и смотрел, он сам не ел, он испытывал, наверное, наслаждение от того, что он сделал, и то, что эти путники едят. Друзья, здесь мой вывод такой простой, чтобы мы постарались отдавать Господу лучшее, лучшее. Если я хочу что-то отдать для Господа, то надо лучшее. А что-нибудь отдать для Господа обязательно найдем, обязательно найдем. Вот я вчера говорил, например, бедная вдова, у нее было всего 2 лепты. Что же я Господу дать? Она могла сказать, Господи, мне нечего тебе даже дать. У меня всего 2 лепты. Братья и сестры, она 2 лепты отдала. Есть 2 лепты, но я дам 2 лепты. И тут не до выбора, лучше или не лучше. Отдала все. Вы знаете, друзья, в жизни бывает, что мы не готовы отдавать лучше. Не готовы. Я помню, у нас планировался детский лагерь. Это год 2-3 года назад было. А уже экономическое положение трудно, и мы думали, лагерь делать или не делать. Но решили делать лагерь. Но поскольку денег мало, давайте будем собирать продукты, кто что может. Ну и я объявляю в церкви. Говорю, братья и сестры, кто что может. Картошку, капусту, свеклу, чеснок, лук, все приносите. Все пригодится. Кур, уток, поросят, все можно. И вы знаете, да, и люди начали сносить. Это так было по всем церквам. И сносили кто что. Друзья, ну вот я пример привожу. Один брат принес картошку. Картошку прошлогоднюю, которую не успел, наверное, посадить, она вся сморщилась уже давно. Я ему говорю, ты что принес? Он говорит, да ты знаешь, я хотел поросятам отдать, а когда мне видно, я принес. Я и принес. Я говорю, да разве так можно? Да ты должен был накопать свежую картошку. Как тебе не... Неси, говорю, назад. Неси назад. То есть, друзья, вот так люди склонны. Хотел выкинуть, но раз для Бога, значит пойдет. Как на Украине говорят, такая пословица есть. На тебе Боже, что мне не гоже. Что она уже пропала, давай я тогда для Бога. Хорошо, благо, праздники, жатвы бывают или еще что-нибудь. Вот мы то, что подберем у себя, то, что похуже, то и принесем. Это совершенно неправильный подход. Совершенно неправильный. Как в Библии было. Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих. От начатков, друзья, это значит, созрели абрикосы на дереве. Первые абрикосы, они всегда крупные. А последние уже смотришь похуже. А возьмите клубника. У вас клубника растет или нет? Первая клубника всегда крупная и хорошая. И как раз после зимы нам так хочется вкусненько. А когда уже немножко сбили аппетит, она уже мелкая. Она уже мелкая. Вот для Господа надо было первое и хорошее, и лучшее. И Авраам это понимает. Авраам это понимает. Поэтому, друзья, чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих. Мы привыкли жертвовать для Господа так. 10-ту от кошелька. А если я выкопал, например, 10 мешков картошки, а это уже не касается. Я же 10-ту отдал. 10-ту отдал. А 10-й мешок картошки. А 10-й мешок картошки не отдал. Или, скажем, 10 капусты я срезал на огороде. Вот если бы мы научились так, да, друзья? Вот чти Господа от начатков всех прибытков твоих. Тогда и урожай был бы хороший. Я вот не знаю, у меня на огороде, у меня маленький огород, может быть там одна сотка, но все равно жена сажает там немножко помидоры, капусту. Вот капуста почему-то не растет. А может и не растет, потому что когда однажды выросла, а мы, может быть, и ничего не отдали, может и не растет. Братья и сестры, Господь говорит, наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином. Если мы для Господа потрудиться хотим, то всегда мы найдем способ, как потрудиться, чем Богу послужить. Я помню такой случай, друзья, был у нас. Уверовали одна семья. Были неверующие, покаялась жена, потом муж покаялся, там еще родители жены покаялись. А в то время были гонения, и поэтому домов молитвы еще не было. Наверное, у вас почти так было. Собирались просто в частных домах. И собирались по очереди. Сегодня в одном доме, завтра в другом. Ну, в смысле, по неделям. Следующую неделю в третьем, еще неделю в четвертом. И вот такой вот круг. У нас было, по-моему, примерно 5 домов. И мы так по очереди в этих домах и собирались. Когда воскресное собрание заканчивалось, обычно мы объявляем. Следующая неделя будет по такому-то адресу, в таком-то доме. И люди уже знали. И вот однажды воскресное собрание заканчивается. Я объявляю, говорю, братья и сестры, следующее собрание будет. Этот брат, который год назад крещение принял, поднимает руку и говорит, у нас. А я смотрю на него, у них собрания не было. Обычно в домах таких, ну, большеватых собрания проходили. У нас было в то время 60 членов. И он говорит, у нас будет собрание. А я ему говорю, где у вас? У него же дом не очень большой. И, ну, знаете, как раньше делали, вот так вот перегородки, печка, вот так вот, ну, стандартное все такое. Я говорю, где у вас? У вас же места нет. Он говорит, есть место. А я так сомневаюсь. Я говорю, нет, у тебя пока не будет. Он, пусть будет у нас. Так просит очень. Но я заколебался, думаю, ладно, объявлю. Объявляю, собрание будет вот у них. И адрес объявляю. Ну, а в понедельник мне ж не терпится. Думаю, как же они там собираются нас разместить? Я сел на велосипед и поехал. Приехал к ним, захожу во двор, подхожу к двери, слышу, а в доме что-то бух, бух, бух. Ничего не понимаю. Я захожу, смотрю, облако пыли, и брат с кувалдой стоит и разрушает стенку. Разрушает стенку. Я говорю, ты что делаешь? Он раз увидел меня, говорит, помещение для собрания строю. Разрушает перегородку между прихожей и залом. А он с женой в зале спал, а у них было 3 детей. Я смотрю такое дело, я говорю, слушай, ну я уже понял, уберет перегородку, получится хорошее помещение, 4 на 8, получится хорошее помещение. Я говорю, а ты где с женой жить будешь? Там дети по спальням, а ты где? Он говорит, а мы вместо стенки занавеску повесим после собрания, раз, задвинул и все. И вы знаете, друзья, в среду уже в их доме был разбор. Всю неделю было собрание. Очень хорошо и удобно мы там разместились. Когда неделя прошла, я объявляю, братья и сестры, следующее собрание будет. Он опять говорит, пусть опять у нас. А потом опять у нас. И вы знаете, друзья, и мы в их доме собирались 5 лет. Каждый день. Каждое собрание, вернее, 5 лет собирались в их доме. Мы больше перестали по городу передвигаться. А потом уже пришла перестройка. В 89-м году мы построили у себя дом молитвы, такой вот легкого строения. Когда дом молитвы построили, прошло несколько лет, он мне однажды говорит, ты знаешь, жалеем мы с женой, что дом молитвы не у нас. Надо было у нас во дворе и дом молитвы построить. Я говорю, ну знаешь, улыбаюсь, ты уже, дорогой, опоздал. Ты уже опоздал. Он говорит, а мы все равно будем молиться, чтобы дом молитвы когда-нибудь к нам передвинулся. Ну, я говорю, имеешь право. И вы знаете, друзья, как Бог распорядился. Пришло время, церковь у нас пополнялась. 150, 180, 200, больше 200 членов стало. Стало нам тесновато уже. Мы расстроили дом, и опять тесно стало. И решили мы построить дом молитвы в другом конце города, чтобы церковь разделить, и чтобы в одном городе было 2 церкви, 1 братство и 2 дома молитв. А в том конце города мы искали верующие, чтобы были, чтобы построить, и не находили. Искали участок, чтобы приобрести, и тоже не находили. И вот однажды собрались мы на братской, чтобы рассуждать, как нам быть. И я спрашиваю, ну что, братья, что будем делать с домом молитвы? А брат говорит, у нас будем строить дом молитвы. Я говорю, так как у тебя, если бы ты жил в том конце города, мы бы у тебя и строили. Он говорит, так я в том конце и живу. А что он делает, друзья? Он когда смекнул, что мы хотим там дом молитвы построить, он резко продает свой дом, а там покупает. И покупает как раз, ну, хатку, маленький покупает, как раз с хорошим участком под дом молитвы. И вы знаете, друзья, мы у него на участке построили дом молитвы. А этот брат в этой новой церкви пресвитер. Вот и все, пресвитер. Он у нас диаконом стал, а потом стал пресвитером. И вот сейчас он пресвитер в церкви, в доме молитвы на своем участке. Вот так вот. И я вижу, братья и сестры, что люди, когда они горят для Бога, то Бог идет навстречу. Мы там искали участок, ходили кругами, не находили. Он как-то увидел этот участок, увидел. И успел купить, тихонько все сделал. Она сказала, я там, говорит, дом себе купил. И вот так там, там сейчас у него проходит собрание. Братья и сестры, вот он Бог наш какой. И Бог благословляет, и в служении благословляет, когда мы для Него что-то жертвуем. Отдавать для Бога лучше. Пусть Господь научит нас. Это очень много зависит от главы семьи, если он сидит у входа в шатер. Несколько лет назад мы начали проповедовать Евангелие в Армении. И вот там обратилась группа людей, и все из армян. И эта группа начала быстро расти. Сначала мы собирались в общежитии, просто в комнате общежития. Проводили там собрание, было страшно неудобно. И мы решили там построить дом, дом молитвы в Армении. От нас это 1500 километров. И ехать через Кавказский хребет, очень сложная дорога, через Грузию, а потом аж в Армению. Решили там построить дом молитвы. Начал я искать строителей. И вы знаете, друзья, к одному брату подхожу, говорю, слушай, ты не мог бы поехать в Армению, там надо дом молитвы строить. А брат, он каменщик хороший. И семья большая, у него 13 детей. И я говорю, ты не мог бы поехать дом молитвы строить? Он говорит, а когда надо ехать? Я говорю, да хоть завтра. Он говорит, ты знаешь, я хочу поехать, только после воскресенья. У меня в воскресенье дочку замуж выдают. А после воскресенья сразу поеду. Я говорю, ну когда? Да хоть в понедельник. Ну хорошо, давай, мы договорились на понедельник, я еще нашел там некоторых людей, и все. Но представьте себе, друзья, воскресенье брак. Вот эти шатры строят у нас обычно, чтобы люди поместились. В понедельник обычно разбирать надо, гора посуды, все вот эти рештовки, тенты снимать. А тут в понедельник надо в Армению. Он добросовестно дочку замуж выдал, и в понедельник уехал на Армению. 2 месяца. За 2 месяца они там поставили дом, поставили крышу, все как положено. Через 2 месяца вернулся. Об этой вдове, которая отдала ему 2 лепты. Так точно и у нас. Так точно и у нас. Если мы живем вот по такому принципу. Муку лучшую. Теленка самого хорошего. Масло и молоко вместо воды. Вот так вот для Господа. И тогда, слава Богу, друзья, на любом месте, при любом состоянии мы сможем найти, чем трудиться для нашего Господа. Буду читать дальше. И они ели. И сказали ему, где Сара, жена твоя? Обратите внимание, друзья, Господь у Авраама спрашивает, где твоя жена? Разве он сам не знал? Если он знал, что Сара там засмеется, и он уже знал. Он спрашивает, где твоя жена? Друзья, Авраам, если Авраам на месте, он знает, где жена. Знает. У одного брата спрашиваем, где твоя жена? Он говорит, не знаю. С утра как скрылась, и до сих пор нету. И бывает такое, что жена как ушла с утра, и не могут ее найти. Все не знают, где она. Друзья, Авраам знает, где его жена. Его жена на месте. Его жена в шатре, Братья и сестры, что значит в шатре? Я понимаю, это и чисто буквально, прежде всего. Чисто буквально, она в шатре. Она заботится о том, чтобы в шатре был порядок. Есть такая хорошая христианская песня о женщине. Там такие слова есть. Ты создаешь уют рукой своею, даруешь людям нежность и бальзам. Всего я перечислить не сумею. Помощница, ты Богом дана нам. Уют рукой своею. Сестры, я понимаю так, что порядок в доме зависит от хозяйки. Если бы меня спросили, брат Николай, а как ты понимаешь вот распределение обязанностей в семье? Ну, я, может быть, не взялся бы так вот все разобрать. И, может быть, отвечать бы не стал. А вообще я понимаю, вот если я приду к кому-нибудь в дом, а в доме беспорядок, я сразу отметил бы, что жена не в шатре. Не в шатре. Я понимаю, что чистота в доме, уют зависит от жены, не от мужа. Я совсем не против, если муж моет посуду после ужина. Я совсем не против. Но я, например, не мою, а кто-то моет. И хороший муж, если моет, я, может, похуже. Вот. А вообще, понимаю, друзья, все-таки чистота посуды, чистота полов, аккуратно заправленные кровати. Сестры, это на вас. Вы должны об этом заботиться. Очень плохо бывает, когда в доме христианина беспорядок. И мы можем говорить, да у меня семья большая, я ж не успеваю, у меня большая семья. А знаете, я скажу, друзья, бывает поношение. Я знаю одну семью, в которой много детей, больше 10. И в доме ужасный беспорядок. Ужасный. Это даже трудно пересказать. А дело в том, там, где семьи, и дети рождаются, и семьи большие, туда ходят врачи. Вот ребенок родился, у вас тоже, наверное, так. У нас всегда ребенок родился, домой его принесли, приходят медсестры, а потом врач приезжает, там послушает, замерит, все посмотрит, как тут все, вот ему дышится. Вот. Приезжают врачи и смотрят, а в доме беспорядок. И идут разные разговоры по городу от медработников. Вот, баптисты, детей нарожали, а в доме беспорядок, и не справляются. Вот, вот, и всем рассказывают, и неверующим рассказывают. И все это получается стыдно, стыдно. И организовывают служители периодически туда, вот, ну, пару раз в год рабочих туда, в этот дом, вот там и газовую печку чистят, полы моют, стирку большую делают, и все. А смотришь, дети повырастали. Уже, ну, девочки, теперь не девушки, им уже по 20 лет, и по 22, замуж пора выходить. А мне их жаль. Думаешь, ну вот так вот люди же смотрят и будут думать, я замуж возьму, а у меня в доме точно так будет. Если им по 20 лет, они не могут порядок в доме навести. Если мама их приучила жить в беспорядке. Вот оно как. Поэтому, сестры, если мы привыкаем к беспорядку, мы должны учитывать, что наши дети привыкают к беспорядку. И у них в семьях тоже будет беспорядок. И мы не учитываем, что как будут смотреть на наших дочерей. Ведь люди будут думать, что возьми ее, и у него точно так будет. Но кто-то скажет, это малозначительно. Мы должны смотреть на духовное состояние. На духовное состояние, друзья. Но как не хотите, и на это смотрим. И на это смотрим. И никуда от этого не уйдешь. Поэтому, друзья, пусть Господь поможет. Библия нас учит быть образцом. Образцом в словах. Образцом в поведении. Образцом в опрятности. Я понимаю, что одежда на нас, верующих, должна быть целая. Непорватая, пуговки должны быть все. Иногда вот посмотришь на сестру, у нее там пуговка оборвана, ты еще с дыркой оборвана, и вот такое вот все. И в доме беспорядок. Я, друзья, понимаю, что мы не можем что-то новенькое купить, пусть она старенькая будет, целенькая и чистенькая. И в доме пусть порядок. Жена должна быть с утра опрятная, привела себя в порядок и опрятная. А бывает такое, что в 12 часов приехал, она еще расчесаться не успела, или еще как-то вот. Это совершенно неправильно. Совершенно неправильно. А тогда когда ей убирать, если она себя еще не прибрала в порядок? Когда ей порядок в доме наводить? Бывает такое, что дети в школу уходят, мама спит. Они сами себе там что-то нашли в холодильнике, быстренько-быстренько одели, кто его знает, как вот здесь воротничок, так, один выше, другой ниже, все. Пошел в школу, а учительница потом говорит: посмотрите на ваших детей, как они в школу ходят. А мама спит до 9, до 10, а дети в школу сами собираются. Это совсем неправильно, друзья. Поэтому, если к нам люди придут домой, то должно быть чисто. Мы должны стараться проветривать, чтобы там запахи и все прочее, чтобы не было. Вовремя стирочку сделать, где приучать детей к труду. Кто-то думает: хорошо вам рассуждать, вы уж от раз сидите, а нам работать надо. Братья и сестры, ну и бывает же мужья помогают, и хорошо бывает помогают, и стирать умеют, все. Ну, все-таки детей надо приучать. Приучать, работать. Я в одной семье был, у них 7 детей, все малыши, старший 7 лет. Она берет веник и метет не хуже мамы. Не хуже мамы подметает. И посуду моет не хуже мамы. Мама приучает. И смотришь, порядок в доме. Порядок. А иногда до конфуза доходит. Мы вот с Михаилом Александровичем ехали однажды. Вот. Дело было зимой. И выпал снег. А ночью было то ли 2, то ли 3 часа ночи. Ехали издалека. И так, знаете, когда долго едешь ночью, спать нам захотелось. Спать. А мы ехали через один город. Но мы решили, давай заедем тут к брату неподалеку. Чайку попьем. Вот. И дальше поедем. Ну, заехали. Подъехали мы к воротам. Ворота высокие. Все, и все на замке. Но мы стучим. Стучим. Никто нам не открывает. Ну, говорит, давай через забор. Давай. Мы через забор перелезли. И вы знаете, друзья, вот образно так сказать, мы к дверям как саперы двигались. То есть муж работает на большой машине, множество колес и всяких запчастей во дворе. Вот, и все снег накрыл, вот то ли там грабли, то ли там запчасти. И вот мы идем вот так вот, хоть бы на какой-нибудь кол не наткнуться. Пробрались к дверям, стучим. Разбудили хозяев. Слава Богу, братья приехали, заходите, заходите. Мы заходим. Вы знаете, друзья, разулись, идем. И вот я вам свои мысли расскажу. Я иду, а у меня носки прилипают. Ляп. И у меня сразу мысли уже такие нехорошие полезли, что я буду потом одевать свои туфли. Надо или носки успеть заменить, или как-нибудь. Я же туфли внутри выможу. Вот. И так. А мы знали, что там обычно беспорядок. Так-то это дело почти привычно. Но вот такие вот мысли сразу. Зашли на кухню, все чистенько, хорошо. Ну, хорошо, нормально. Тут нам накрывают, там чай. Мы попросили чайку попить крепко, чтобы дальше. Накрыли нам чай, мы попили чай. Все, спасибо. Вот, помолились, выходим, я смотрю на брата. А у него пиджак в сливочном масле. Вот. А он, значит, стол тут вытерли, а сбоку вся это в масле. Он сел, так это масло соврал. Ну, посокрушались мы, пиджаки вообще плохо стираются, да, посокрушались, вот, протерли, сели в машину, да поехали. Вот так, думаешь, и попили чаек, вот, а работы себе нашли. То есть, братья и сестры, оно вроде, да, улыбку вызывает, но так же бывает. Но я скажу, не должно такого быть, чтобы наши носки прилипали, не должно такого быть. Порядок должен быть. Тем более, друзья, когда мы, вот я вообще такую точку зрения скажу, когда мы отправляемся спать, нормально, если посуда будет помыта, на столе порядок. Это было бы ненормально. Вот если мы заходим в 3 часа, а тут на столе все стоит, да? Было бы ненормально. Посуда должна быть помыта, на столе порядок. Вот, в комнате все чистенько. Утром проснулись и приятно, везде все порядок. Так же, да? Так нормально. Но это все, друзья, нужно делать так, чтобы вместе ложиться спать. Это я не хочу сейчас объяснять, но вообще понимаю, нормально. Если семья помолились, спать, ложатся вместе. Ненормально, когда жена до 2-3 часов ночи шьет, стирает, муж уже спит, или наоборот. Но и все-таки мы должны постараться, чтобы в доме был порядок. Это значит, жена в шатре. А еще, друзья, жена в шатре. Библия говорит, что жена – это помощник. Когда Бог сказал, нехорошо человеку быть одному, то Он сказал дальше, сотворим человеку помощника соответственного ему. Значит, жена помощник. Друзья, и жена помощник не только в вопросах, чтобы вот стирку, там, рубашки приготовлять. Жена во всех сферах помощником должна быть. Во всех сферах. И в духовной жизни тоже. Ну вот, например, я сейчас здесь. У меня дома моя жена. Она мне может сегодня помогать или нет? Каким образом? Правильно, она за меня помолится. Помолится. Я один раз, долго дома не был, полтора месяца, домой приехал. И вот первый вечер, я домой приехал, часик прошло, и мы стали на колени молиться вечером, на ночь. А маленький мальчик молится: Господи, благослови папу, где он там находится. Я рядом стою, благослови папу, где он там находится. Друзья, это знаете, о чем говорит? О том, что они за меня молятся. И, конечно же, мама их учит, как нужно молиться. Вот что значит помощник. Вот что значит. Друзья, жена может помогать в проповеди. В проповеди. Я прихожу один раз в один дом, и получилось так, что в 11 часов вечера я к ним приехал. Ну, так надо было. И вот я зашел. Ну, постучал, никто не открывает, но я сам и зашел. И вот я захожу, в доме уже темно, а там... В прихожке смотрю, горит настольная лампа, и муж и жена сидят за столом, Библии открыты у обоих, ручки, тетрадки, они сидят за столом. Я спрашиваю, ну так мне приятно было такую картину видеть. Говорю, чем это вы тут занимаетесь? Они мне говорят, проповедь готовим, проповедь. Ну, я понимаю, друзья, я учитываю, что кто-то из братьев здесь сидит и думает, не положено жене помогать мужу проповедь готовить, не учительствовать она должна и так дальше. Братья и сестры, я нахожу совершенно нормально, если жена мужу даст какой-то совет. Ну вот, например, я готовлю проповедь, у меня где-то, ну, мысль как-то прервалась. Я могу жену, а ну иди сюда, ну, подскажи, вот так, так, рассказал ей. Она мне что-то может подсказать. Я помню, такой случай был. У нас планировалось провести общение жен-служителей. Там, где я живу. Ну, и я знал, что мне надо, придется обязательно вести какую-то тему. Завтра будет суббота, будет общение, а сегодня пятница. И вот я после собрания пришел, и у меня ничего нету. Думаю, надо сейчас готовить тему для жен-служителей. И вот я сел, Библию открыл, помолился. Сижу, читаю, листаю, ничего нет. Ну, ничего, я не могу придумать, что можно сказать женам-служителям. Я просидел, опять помолился, опять почитал. Ну, ничего не получается. Я жену зову, иди сюда. Она подходит. Я говорю, садись рядом, села. Говорит, ты знаешь, завтра буду я вам проповедовать. Но не знаю, что. Ты мне подскажи. Темы. Вы знаете, друзья, она мне моментально, она вообще у меня тихо, не из проповедников. Она моментально предлагает мне тему, сразу же. Я говорю, а ну, о чем бы ты здесь говорила? Она мне раз, раз, раз. Я вижу, хорошо. Я раз, ручку, раз, 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 набросок сделал, так почитал, это самое. И вы знаете, друзья, хорошая получилась беседа. Беседа называется «Дом служителя». Дом служителя. Разные, разные вопросы. И получилось хорошо и благословенно. И еще меня с этой беседой в соседнее объединение пригласили, чтобы и там провести эту беседу. А мысль подала жена. Мысль подала жена. Конечно же, жена никогда не станет за кафедру. Она может в рядах посидеть, помолиться, попереживать за мужа. А может быть, дома она что-то и подскажет, посоветует. Ну, если я ей предложу, вот, чтобы она оказала мне какую-нибудь помощь. Это будет совершенно нормально. Это будет даже очень хорошо. Конечно, друзья, я понимаю, крайности не должно быть. Один брат-пресвитер к нам приехал и рассказывает. Говорит, у нас в церкви жена есть, замечательная жена. Она говорит, мужу и рубашку погладит, и соберет сумочку, и Библию в сумку положит. Говорит, в Библию и конспект свой. Я подумал, что он шутит. Думаю, ну надо же, пошутить решил. Вы знаете, друзья, точно. Один раз сижу на собрании и смотрю, брат проповедует. И так бедный мучится, так мучится. Я потом подсмотрел, а у него конспект рукой жены написан. Он его, наверное, не прочитал дома. И бедня мучится, проповедует. Конечно, никуда не годится, друзья. Наверное, муж в шатер, вместо ухода в шатер попал муж. Такого не должно быть. Муж у входа в шатер а жена в шатре. Сестры, занять нужно свое место. Вы знаете, одна сестра мне говорит, молодая, у нее решался вопрос брака, и она говорит, я хочу быть замужем. А я не понял сразу, что она говорит замужем. Ну там это специфика разговора, не хочу сейчас детали. Она говорит, я хочу быть замужем. Она видит мое недоумение, она говорит, за мужем хочу быть. И вы знаете, друзья, для меня как осенило слово замужем. Это значит быть замужем, не впереди мужа, а быть замужем. Друзья, вот посмотрите, как дальше написано. И сказал один из них, я опять буду у тебя в это же время, и будет сын у Сары, жены твоей. А Сара слушала у входа в шатер. Представляете, да? А Сара слушала у входа в шатер. То есть нарушение, да, братья и сестры? Написано сзади его. Она слушала у входа в шатер сзади его. Значит, все равно в шатре. Она замужем. Не Авраам за женой, а жена замужем. Вот как оно должно быть. В одном городе был брат руководящий. Не было пресвитера. И стали рассуждать, чтобы рукоположить его. Рукоположить. Ну и поехали в эту церковь. Чтобы сначала побыть в семье, побеседовать с мужем, с женой, а потом поставить вопрос в церкви, если все будет проходить. И так вот приехали, встречает жена. И так она суетится, братья, заходите. Все завела, усадила, а муж там где-то вот, за ней. Ну, а со мной был Григорий Васильевич Костюченко, кто его знает, он, говорят, был у вас когда-то. Он такой сразу сориентируется и правильный вопрос задаст. Он говорит, постой, сестра. А кто у вас в семье глава? Она говорит, я. А у нее даже голос такой грубый, как мужской. Я. Вы знаете, друзья, так оно точно и было. Так точно и было. Как в каких-то вопросах, у них много детей, и все по-библейски, все имена библейские. Там и Езфир, и Наимень, и Енох, все вот так вот. Прививки не делаются. На второй день она с роддома уходит, чтобы не успели сделать прививку. Друзья, а заняла место у входа в шатер. А я сказал, друзья, еще раз скажу, если жена села у входа в шатер, будет разруха. Будет разруха. Друзья, в этой семье разруха и произошла. Уехали они в Америку, а в Америке они развелись. В возрасте 65 лет развелись. Один живет в одном месте, другой в другом. Дети рассыпались, семья разрушилась. И даже думаешь, неужели это были верующие когда-то? Вот до чего дошли. Только поношение. Поэтому пусть Господь, друзья, поможет нам, чтобы сестры наши были замужем, братья, да? Чтобы сестры наши были замужем. А от нас это много зависит. Если я сам ее скажу, да ты сюда, ты давай вперед, я лучше там сзади буду. То, ну почему бы? У входа в шатер, может, ей покажется и лучше. У входа в шатер сидеть можно, а в шатре надо подметать. Поэтому, друзья, пусть Господь даст нам мудрость, чтобы у нас было все правильно. Все правильно. Друзья, я перехожу к следующему. Я еще раз прочитаю этот же стих и чуть-чуть продолжу. И сказал один из них, я опять буду у тебя в это же время, и будет сын у Сары, жены твоей. А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Авраам же и Сара были стары и в летах преклонных, и обыкновенный у женщин у Сары прекратилась. Сара внутренно рассмеялась, сказав, «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? И господин мой стар». И сказал Господь Аврааму, «Отчего ты рассмеялась, Сара, сказав, неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и у Сары будет сын». Сара же не призналась, а сказала, «Я не смеялась, ибо она испугалась». Но он сказал, нет, ты рассмеялась. Друзья, я так вижу, что, наверное, у нас будет беседа одна. Так уже похоже. Мы в 9 часов обещали закончить. Наверное, так. То есть, братья и сестры, это вопрос деторождения. Но это вопрос для нас известный. И поэтому я на нем много останавливаться не буду, но только на некоторые штрихи. Господь говорит, будет у Сары сын через год. Что я отсюда вижу, друзья? Что планирует деторождение Бог. Планирует деторождение Бог. Даже в этой ситуации рождение ребенка противоречит логике. Авраам стар, ему около 100 лет, Сара стара, а Бог говорит, будет у Сары сын. Друзья, я здесь только короткий вывод. Деторождение планирует Бог и руководит Бог. Этот вопрос в его руках. Вот обратите внимание, Ева, когда забеременела первый раз и родила Каина, она сказала, приобрела я человека от Господа. Правду Ева сказала или неправду сказала? Правду сказала. Кстати, я хочу сказать, друзья, вот, ну, мне жена говорит, что в роддоме женщины обычно, когда вот испытывают муки рождения, и, ну, перед родами тяжело очень, они, ну, бывает, ругаются, плачут, и все, обещают, что больше детей не будет, и мужей немножечко там поругивает, и все, все прочее, прочее. Друзья, обратите внимание, Ева, она зачала и родила, и сказала, приобрела человека от Господа. Она сориентировалась правильно. Хотя было очень трудно. Было очень трудно. Кто-то говорит, да раньше женщины рожали, и безболезненно было. И они не испытывали в беременности никаких трудностей. Говорят, косила, на сене родила и принесла домой. Вот такие рассказывают небылицы. Ну, может, один какой случай и был такой. Друзья, почти что рядовое явление, что раньше было так. Друзья, Бог Еве сказал, что будешь иметь скорбь в беременности твоей. И в муках будешь рождать детей. Поэтому Ева испытывала те же мучения, которые испытывают женщины сейчас. И при беременности, и при родах. И все-таки она говорит, приобрела я человека от Господа. Не от мужа. А когда она забеременела Сифом и родила Сифа, она говорит, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, который убил Каин. Обратите внимание, друзья, это уже у нее не первый ребенок. Она уже понимает, что дети не просто так рождаются, вот, ну, из ничего. Она уже понимает, что к чему. Но она не говорит, Адам положил мне другое семя. Она говорит, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. Прочитайте книгу Иова в 10 главе, так там написано, «Не ты ли вылил меня, как молоко, и как творог сгустил меня?» Кожей и плотью одел, костями и жилами скрепил, жизнь и милость даровал мне, и попечение Твое хранило дух мой. То есть, братья и сестры, этим вопросом руководит Бог. Бывает, когда женщина хочет ребенка и ездит, и по институтам, а детей нету, и проходит год за годом, уже 10 лет прошло, нету детей, и врачи никто не может помочь. Ну что же теперь делать? Обращается, братья, помолитесь, пожалуйста, чтобы ребенок у меня родился. Смотришь, помолились, и через 9 месяцев дитё родилось. Никакие институты не помогли. Помолились, руки возложили, дитё родилось через 10 месяцев. Через 9. Вот оно как. То есть, братья и сестры, это делает Бог. Бог может дать, Бог может не дать. Бог может не дать. Кому хочет, дал, кому не захотел, не дал. Он распределяет, какой интервал должен быть между деторождениями. У кого-то каждый год бывает, у кого-то через 2 года и не через 3 года. Это Бог усматривает. И не всегда нам в этом деле понятно бывает. Понятно только одно, друзья. Какие хорошие слова мы встречаем. И посетил Господь Анну, и она зачала, и родила сына. Или родила 3 сыновей, там, и 2 дочерей, или наоборот, я уже не помню. Вот, но суть, Бог посетил, и она зачала. Друзья, вы помните, Рахиль такая была женщина, у нее не было детей. И она пыталась всяческими вот методами, она и с Лией мужа делили там однажды за мандрагоры, и ссорились, и мужа она обижала, она говорит, дай мне ребенка, а если не дашь, я умираю, ну и так дальше. Друзья, но такой текст встречается. «И вспомнил Бог о Рахиле, и услышал ее Господь, и она зачала, и родила сына, и нарекла ему имя, как помните? Иосиф. И нарекла ему имя Иосиф. И вспомнил Бог о Рахиле, и услышал ее Господь». Там она у мужа просила, говорит, дай мне сына, а то я умру. А теперь она к Богу обратилась. Сначала она не по назначению обращалась. Иаков ей говорит, послушай, разве я Бог? Разве Бог? Я не могу тебе дать. А потом она к Богу начала обращаться. И услышал ее Бог, и Бог ей дал. Вот оно как получается. Не все понятно бывает, как Бог, по каким критериям, почему здесь 13, а здесь только 2. Это Его право, друзья, если мы Ему доверяем, это Его право. Я вам, друзья, один такой пример приведу. На одном общении я проводил беседу с семейными, ну там мы о деторождении более плотно касались вопроса, и поступила записка. Скажите, а можно ли... Вот если частые дети, жена устала и болеет, помолиться, чтобы Бог сделал перерыв. Но я отвечал на эту записку, я отвечал, что можно. Только при условии, Господи, если Ты хочешь, мы просим у Тебя, вот устала, больная, но если это не противоречит воле Твоей, если этот перерыв не послужит вредом для моего духовного состояния, тогда сделай перерыв. Вот так я ответил. Мы через неделю жена ко мне подходит и говорит, слушай, давай помолимся, чтобы у нас был перерыв. А у нас было 6 детей. А я ей говорю, слушай, как тебе не стыдно? У нас дети через 2 года. У кого-то через год, а у нас через 2 года. По-моему, так у нас нормально все. Вот идет. Я говорю, Богу, мне кажется, не понравится просьба, если мы будем перерыв просить. Она мне говорит, а я уже помолилась. И вы знаете, друзья, она помолилась, и у нас родился последний ребенок с интервалом 1 год. 1 год. Везде было по 2, а тут 1 год. Я говорю, видишь, может, ты помолилась, а Богу не понравилось, Он тебе перерыв сделал 1 год. Вот. Ну, может так, а может и не так, друзья. Я вот вам только еще одну вещь расскажу, друзья, такую. У нас долго не было детей. 5 лет. Вот последний. 5 лет не было детей. И потом обнаружилось, что у жены болезнь, рак обнаружили, и анализ доказал рак. Она мне говорит, наверное, Бог и детей нам не дает, что я умру, и чтобы не было у нас малыша. И вы знаете, друзья, ей сделали операцию. Но и молились, и все, ей несколько раз удаляли опухоль, ничего не получалось. Вот, ничего не получалось. Вот. Но потом хирургическим методом, то и прижигали холодом, выжигали опухоль, а то сделали хирургическим способом. И вы знаете, друзья, когда операцию сделали, ей сказали, что мы удалили, скорее всего, метастазы. Не главный очаг, а удалили метастазы. Поэтому вам надо провериться, весь организм. Ну, пошла она проверяться. Начали проверяться, обнаружился беременность. Беременность 2-недельная, как сказать. То есть она при 2-недельной беременности перенесла тяжелейший наркоз, почти целый день была под наркозом, потом ее 10 дней всякие антибиотики, а потом приписали облучение и химиотерапию. И беременность обнаружилась. Вы знаете, друзья, мы пришли домой, я вам не перескажу, как нам было трудно. Не перескажу. Ну, там вся медицина обрушилась на то, что надо ликвидировать ребенка, потому что ребенок будет калеченный. И мы говорили, между собой говорим, почему так? У нас больше 5 лет не было детей, и вдруг беременность за 2 недели вот до этого. Но, друзья, у нас не было сомнений, что это Бог. Вот такое совпадение плотное. У нас не было сомнений, что это Бог. Друзья, конечно, на нас очень много врачей нападали, с крупными титулами врачи, что надо убрать беременность, убрать. Мы говорим, мы не можем, мы верующие, мы не будем делать никаких вот методов. Эти консилиум там собрался с этих профессоров, одна женщина говорит, прости им, Господи. И вы знаете, друзья, родилось у нас дитё. Рождался ребенок в Краснодаре, в самом современном роддоме, в очень большом роддоме. родился ребенок, и врачи ей говорят: вы знаете, у вас самый здоровый ребенок во всем роддоме. Самый здоровый ребенок. Друзья, вот так вот Бог делает. И мы удивляемся, насколько Он любит нас и как Он заботится. И теперь нам все понятно, зачем и болезнь была, и зачем этот ребенок. Все понятно, что Бог людям показал. Нам соседи говорили, на какой шаг вы идете, вы не представляете. Друзья, а Бог показал свою силу, свою любовь и свою заботу. Вот как. Нам иногда говорят: здоровья нету, как же я буду рождать, если здоровья нету? Вы знаете, друзья, в одной семье каждый год рождались дети. 4 ребенка, это потом, 4 ребенка каждый год, а потом жена заболела. Начала проверяться там на УЗИ, на компьютере, и диагноз, что одна почка сморщилась, почка не работает. И вот они приходят ко мне и говорят: что делать, Коля, ну меня Коля называют, Коля, что делать, почка не работает. Вот дети частые, и почка не выдержала. Как быть дальше с деторождением? И вы знаете, друзья, переживаний было очень много. И для меня они трудные вопросы задавали. Но мы молились, конечно, читали Библию. В общем, забеременела она 5-м. Забеременела 5-м. Ну, а когда беременна, сейчас же все на УЗИ, сразу и все такое. Пошли проверяться, говорят: почка в порядке. Почка в порядке. Была не в порядке, забеременела, почка в порядке. Родился 5-й, потом родился 6-й. После 6-го, слышу, начали, они там что-то, детей нет, уже начали мы вникать немножко, ну, 6 уже много, все трудно показалось. Вот, проходит время, почка сморщилась. Я говорю: вы видите, что вы делаете? Бог дает здоровье столько, сколько нужно, чтобы вы рождали и все такое. Почка сморщилась, проверяют на компьютере, все, почка сморщилась. Что делать? Опять беседуем, молимся. Забеременела 7-м. Проверяется, почка в порядке. Вы знаете, друзья, так вот, ну это не выдуманные вещи, эти люди близко от меня живут, и все. Почка в порядке. И я удивляюсь, какой наш Бог, друзья, какой наш Бог, что Бог дает столько, сколько нужно, чтобы вырастить, чтобы выкормить, чтобы выносить, и здоровье дает. Иногда говорят: вот я много детей нарожал, и теперь здоровья нету. А знаешь ли ты, какое было бы у тебя здоровье, если бы у тебя было 2 ребенка? Знаешь ли ты, сколько сейчас больницы переполнены женщинами, у которых по одному, по 2 ребенка? Братья и сестры, то я скажу, что не так часто верующие сестры в больницы попадают, не так часто. А поскольку детей родили, вот как. И Бог давал все необходимое, чтобы эти дети были у нас. И хорошие дети рождаются. И Бог о них заботится. Я, друзья, совсем не планировал говорить, там, скажем, о предохранениях. Можно, нельзя, или что-нибудь еще. Не вопрос в формах предохранения. Вопрос, как я, доверил ли я Богу этот вопрос или нет. Доверил ли я Богу. Друзья иногда спрашивают: а вот кормить, а если кормить долго, чтобы детей не было, можно или нельзя? Сестры, долго кормить, чтобы не было детей, это правильно или неправильно? Да, конечно, неправильно. Кормление это не способ предохранения, лишь бы детей было поменьше. Хотя, конечно, друзья, я не против, по году, по 2 бывает кое, я не против. Но все равно где-то пределы разумные должны быть. В одном месте такую ситуацию встретили. Ребенок уже ходит хорошо и уже разговаривает. И уже разговаривает. Она его продолжает все кормить. Даже одна ситуация улыбку вызвала у нас. Вот. Ребенок подходит к маме и просит покушать. Грудь просит. А девочка старшенькая говорит: бессовестный, такой уже большой, и просит до сих пор. Он говорит: а я что, у тебя прошу, что ли? Вот так уже все хорошо соображает и так дальше. Вот. То есть, братья и сестры, Бог детей дает, и всякие ухищрения или всякое планирование, это все Это все не наша функция. Это сейчас журналы с Запада много поступают, вот таких вот специалистов, крупных докторов, пресвитеров, которые говорят, вот это нормально. Вот, прежде чем вступили в брак, один человек пишет, то они уже должны определиться, сколько у них будет детей. Это жилье, это зарплата, это и то, и другое, и третье. И то, и другое, и третье. Поэтому, друзья, Библия говорит, что дети – это награда, дети – это подарок, что стрелы в руке сильно, то сыновья молодые, блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. Друзья, я даже буквально немножко, у меня 7 сыновей. Старшую Бог дочь дал, а потом 7 сыновей. Вот. Ну и слава Богу, может еще будет, хотя нам уже за 40 обоим, может и будет, а кто его знает. Вот. Поэтому этот вопрос мы должны молиться и доверять Богу, и не переживать, когда снова появляются дети. Друзья, прежде чем перейти к следующему, я здесь одну маленькую справочку. Бог у Авраама спрашивает, от чего это рассмеялась Сара? Вроде и Сара рядом. Можно было бы у Сары спросить. Да, Сара, а чего ты рассмеялась? Друзья, Бог у Авраама, у мужа спрашивает, от чего это рассмеялась Сара? Я здесь такую мысль короткую, друзья. Муж несет ответственность за смех жены и за слезы жены. И если у жены неверие или сомнение. Бог у мужа спрашивает, почему Сара смеется. А Сара говорит, нет, я не смеялась. Нет, я не смеялась. А Бог говорит, ты рассмеялась. Нет, ты рассмеялась. Друзья, а в ответе за все Авраам, потому что не с ней Господь. У Авраама спрашивает, почему жена у тебя смеется. Друзья, бывает такое. Придешь в какой-нибудь дом, а жена плачет. Совершенно уместно у мужа спросить, почему жена твоя плачет? Почему жена плачет? Я думаю, друзья, что если муж у входа в шатер и свое место держит, не будет так часто плакать жена. А если заплакала, заплакала, наверное, и муж постарается разделить ее скорбь вместе с ней. Если у входа в шатер, вот как. Братья и сестры, и я перейду к последнему. И встали те мужи и отправились оттуда к Содому. Авраам же пошел с ними проводить их. И сказал Господь, утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. Братья и сестры, Господь сказал, я избрал Авраама для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. Братья и сестры, мысль вот какая. Наша задача в отношении наших детей. Мы должны научить наших детей заповедать им, заповедь, завещание оставить, ходить путем Господним, творя правду и суд. От нас зависит все, очень много. Как мы молимся, как мы сами живем. Я один раз слушал радио. По радио, значит, шла тема о воспитании детей. И вот какой-то специалист по педагогике, доктор какой-то, отвечал на вопросы. Вот там письма ему отправляли, и он отвечал на вопросы. И вот в одном письме такой вопрос. Какая-то женщина спрашивает, говорит, вот мы сейчас живем в такое время, когда и наркомания, и разврат, и все-все такое. Скажите, как воспитать своих детей, чтобы они не были такими, как все? И этот человек отвечает, ответил очень коротко. Он говорит, здесь главная методика воспитания. Нужно самим родителям правильно жить. Педагогика здесь, друзья, не то. Нужно родителям правильно жить. Как мы живем, так будут жить наши дети. Друзья, задача Авраама была заповедать своему дому, ходить путем Господним, творя правду и суд. Один раз в одном городе были мы, и попросил меня пресвитер, а потом мы подошли, и муж, и жена, побеседовать с ними. У них очень плохо складывались взаимоотношения. Они вступили в брак несколько лет назад и страшно ссорятся, кто только с ними не беседовал. Ну, это пожелали, чтобы я побеседовал. Я проводил беседы с семейными, пожелали, чтобы я побеседовал. И вы знаете, друзья, сижу я у них в квартире, беседую с родителями. Во время беседы два ребенка задрались, маленькие, совсем маленькие. И вот один ребенок повалил другого, сел верхом и кулаками бьет по лицу. И с такой жестокостью бьет. У меня 8 детей, но я никогда не видел, чтобы дети так бились. Вообще, не только у себя, и в другом месте. Маленькие дети кулаками бьет по лицу с такой жестокостью. Я родителям говорю, видите, что он делает? Это, говорю, вы. Они в ужас пришли. Это мы. Вот то, что происходит в нашей квартире, это мы. Это наша вина. Вот она как. Братья и сестры, это точно так. Я в своей практике что-то видел, как точно дети нас повторяют. Одна такая ситуация была. Приехал ко мне один брат, и вечером сидим, где-то в 10 часов вечера, в зале на диване. И в это время вот один ребенок Шкоду какую-то сделал. Я уже не помню какую, но Шкоду такую сделал, за которую обычно наказывают. Ну, а знаете, обычно бывает, когда у нас гости, нам хочется, чтобы дети наши такие были хорошие, послушные, все. А здесь на глазах у брата хорошего Шкоды делают большие. Ну, что ты скажешь? Если бы гостя не было, я бы его наказал крепко. Ну, тут я его ставлю в угол и говорю, будешь стоять в углу, пока не покаешься. И вот он стоит. А мы с братом беседуем. А время уже 11 час вечера. И вот он стоит, я на него посматриваю периодически, смотрю, ну, время уже достаточно прошло, я к нему подхожу, говорю, Алеша сейчас уже вырос, уже большой, а то маленький был, говорю, Алеша, говорю, ты виноват? Он говорит, виноват. Прощения будешь просить? Буду. Ну, говорю, проси прощения. А он молчит. Стоит и молчит. Говорит, буду просить, а сам не просит. Ну, говорит, тогда стой в углу дальше. Ну, я снова сел с братом. Присматриваю за ним, а он стоит и уже стоя, время позднее, он уже стоя начинает дремать. Ну, вижу, дело плохо, надо с покаянием решить вопрос. Я к нему говорю, Алеша, ты виноват. Прощения будешь просить? Буду. Проси прощения. Он должен у меня попросить прощения, потом мы помолимся. Проси прощения. Молчит. Ну, что делать? Ну, я не заставляю очень. Сел на диван, дальше беседую. Смотрю, рядом трильяж. Он лег на трильяж, руки подложил, сейчас заснет. Я его просыпаюсь. Ты что? Ты прощения не просил. Будешь просить? Буду. Проси прощения. Молчит. И вы знаете, я не знаю, что делать. Время надо как-то развязку сделать. Или мне надо сказать, все, я сдаюсь. Ты не виноват. Не надо просить прощения. Или что-нибудь. Я запереживал, друзья. Пошел я в свою спальню.